эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские тайны «Газпрома» или «Газпромовские тайны грузинской мечты». Что стоит за полемикой о газовых договоренностях? Новый год в Эргонете. Переговорный механизм на линии разделения возобновился с претензий к прессе. Битва за бюджет. В Южной Осетии продолжают связывать финансовый год с выборным. Это, а также про партийные пристрастия в Грузии спустя 3 месяца после выборов, новый интерес к сепаратизму и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Джо Байден предостерегает Россию угроза мировому порядку. Молдавия хочет вступить в Евросоюз. Китай готов посредничать в конфликте России и Украины. Вице-президент США Джо Байден в своем заключительном выступлении в этой должности заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для либерального международного порядка и предупредил, что следует ожидать дальнейших российских попыток вмешиваться в ход западных выборов. Байден выступил сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Он утверждал, что президент России Владимир Путин и правительство России оказывало явное предпочтение избранному президенту США Дональду Трампу перед его соперницей Хиллари Клинтон.
Под предводительством президента Путина Россия использует каждый доступный инструмент, чтобы подтачивать европейский проект, испытывать линии разлома между западными странами и вернуться к политике разделения сфер влияния.
В связи с тем, что в нескольких европейских странах планируется выбрать новые парламенты или президента в этом году, Байден предупредил, что следует ожидать дальнейших попыток со стороны России вмешиваться в демократический процесс.
Но не только Соединенные Штаты стали мишенью. Европа подверглась таким же атакам в прошлом. Поскольку многие страны планируют провести выборы в этом году, следует ожидать дальнейших попыток России вмешиваться в демократический процесс. Это произойдет снова, я обещаю вам.
Байден сказал, что Китай и Иран также приравнивают свой успех к разрыву либерального международного порядка, но он настаивал на том, что это движение главным образом возглавляет Россия. Премьер-министр Молдавии Павел Филипп выразил недовольство предложением президента страны о том, что бывшая Советская Республика может отложить торговое соглашение с Европейским Союзом. Президент Игорь Дадон, выступая во вторник в Москве, осудил соглашение, которое Молдавия подписала с ЕС в 2014 году. Он заявил, что новое правительство может отменить его после парламентских выборов 2018 года. В заявлении для Associated Press в среду премьер Павел Филипп сказал, что Конституция Молдавии не позволяет президенту объявлять или принимать такие решения, которые он назвал чистой риторикой. После того, как Молдавия подписала торговое соглашение с ЕС, Россия ввела торговое эмбарго на поставки молдавской винодельческой продукции, а также фруктов и овощей. Поездка Дадона в Москву была его первым зарубежным визитом после избрания президентом в ноябре. Дадон пообещал восстановить торговые и политические отношения с Москвой.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай готов играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь после встречи с президентом Украины Петром Порошенко 17 января. «Мы искренне надеемся, что Украина поддерживает социальную стабильность и экономическое развитие и готова играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса», говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи. Предложение о помощи Китаю Украине прозвучало в кулуарах экономического саммита в Давосе. Как отмечают наблюдатели, Китай готов усилить свою роль в то время, когда роль США в посредничестве на Украине может уменьшиться при президенте Дональде Трампе, который стремится развивать отношения с Россией. Китай ранее не проявлял особого интереса к участию в дипломатических усилиях по прекращению кризиса, вызванного аннексией России Крыма в 2014 году и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. Пекин уклонялся принимать ту или иную сторону в конфликте, заявляя, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины, но что западные державы должны принять во внимание законные интересы безопасности России. Эстония и Литва подписали вчера военное соглашение с Соединенными Штатами накануне инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Это было сделано для того, чтобы формализовать присутствие войск США на территории этих стран, говорится в сообщениях военных ведомств Эстонии и Литвы. Третья прибалтийская страна, Латвия, подписала аналогичное соглашение с Соединенными Штатами на прошлой неделе. Договоренности облегчат развертывание сил США в этих странах и позволят совместные учения и тренировки. Мы заинтересованы в продолжении присутствия американских войск в Литве, так как это является одним из ключевых элементов нашей безопасности, заявил министр обороны Раймундас Кароблис. Трамп назвал НАТО, в которую входят Латвия, Эстония, Литва, Соединенные Штаты и 24 другие страны устаревшей организации. Эти высказывания вызвали переполох в странах Балтии, которые выражают озабоченность по поводу агрессивности России после присоединения полуострова Крым и поддержки сепаратистов на востоке Украины. Российские власти продлили еще на 2 года вид на жительство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноуду. Об этом сообщила в Фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал экстрадицию Сноудена идеальным подарком на инаугурацию избранному президенту США Дональду Трампу. Предложение Морелла она назвала идеологией предательства. Эдвард Сноуден в разные годы сотрудничал как с ЦРУ, так и с Агентством национальной безопасности США.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. 73-я по счету встреча прошла сегодня в селе Иргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Первая в 2017 году встреча продлилась более 5 часов. Как выяснилось, по настоянию остинской стороны, в повестку дня был внесен вопрос о работе грузинских СМИ. Об этом и о других деталях встречи в сюжете Мзии Парисишвили.
Гражданину Грузии Георгию Гиунашвили, уже полгода сидевшему в Цхинвальской тюрьме, сегодняшняя иргнетская встреча не принесла долгожданную свободу. Де-факто власти Южной Осетии его обвиняют в диверсионно-террористической деятельности. Грузинские власти обвинения считают несостоятельными и с июня добиваются его незамедлительного освобождения. Но и сегодня глава осетинской делегации Давид Санакоев лишь сообщил, что дело Гиунашвили передано в суд. Зато, по словам Санакоева, все 14 человек, задержанные российскими пограничниками после предыдущей иргнетской встречи за пересечение так называемой границы, отпущены. Правда, у Давида Санакоева есть замечания по поводу освещения этих фактов грузинским журналистам. Об этом он лично сообщил им после встречи.
Мы обозначили вопрос, связанный с подменой понятий, которые происходят в средствах массовой информации Грузии по поводу того, что людей, задержанных за незаконное пересечение государственной границы, там характеризуют как похищенных. Мы такое отношение и такое определение считаем неприемлемым.
Осетинская сторона обратила внимание на еще один вопрос.
Мы обсуждали вопросы, связанные с необходимостью проведения делимитации, демаркации государственной границы. И это только лишь в контексте его гуманитарного характера этого вопроса, в плане снятия тех проблем, с которыми встречаются граждане и Грузии, и Республики Южная Осетия, проживающие на приграничных территориях.
Заявил Давид Санакоев. Позиция Тбилиси по этому вопросу давно известна, говорит глава грузинской делегации на иргнетской встрече Кахабер Кемуклидзе.
Вопрос делимитации и демаркации не только выходит за рамки мандата данного формата переговоров, но и политизация данного вопроса в этом контексте напрямую создает проблемы для населения, проживающего с обеих сторон оккупационной линии.
Грузинские журналисты попытались уточнить у Санакоева, действительно ли де-факто власти Южной Осетии намерены открыть таможенный пункт на административной границе Ахалгори. Представитель осетинской стороны ответил, что этот вопрос на встрече не обсуждался. Что сказал по этому поводу представитель грузинской стороны, рассказывает местный корреспондент Радио Свобода Гога Апциаури.
Кахабер Кемоклидзе, комментируя эту тему, отметил, что для грузинских властей главным вопросом является то, чтобы у граждан Грузии не возникла проблема в свободном передвижении. А какую структуру или пропускной пункт создаст осетинская сторона, это для грузинских властей будет нелегитимным образованием.
Участники встречи заявили о своей готовности сотрудничать и обмениваться информацией в отношении преступной деятельности, которая распространяется по обе стороны административной линии, говорится в пресс-релизе миссии наблюдателя ЕАЭС. В нем также отмечается, что участники заявили о своей приверженности к раннему оповещению о военных учениях в районе административной линии. Следующая, 74-я по счету встреча в Эргнете, состоится 3 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С юго-осетинской стороны за первой в этом году эргнетской встречи наблюдала Зарина Санакоева.
За истекший период 5 человек было задержано за незаконное пересечение государственной границы. Всего же подобных нарушений было зафиксировано 14. Также обсуждались вопросы, связанные с процессом демаркации границы. Юго-осетинская сторона отметила, что это положительно повлияет на граждан, проживающих на приграничных территориях. Причем это касается как граждан Южной Осетии, так и Грузии. В очередной раз юго-осетинская делегация обратила внимание на необходимость профилактической работы, которую должны проводить грузинские власти со своими гражданами в целях предотвращения случаев нарушения пересечения грузино-осетинской границы. Эту тему глава юго-осетинской делегации в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты госсоветник президента Южной Осетии Давид Санакоев назвал приоритетной в работе МПРИ в наступившем году.
Приоритетные задачи – это избежание инцидентов и для этого проведение как раз таки профилактической работы по всей линии границы, особенно там, где есть большое, то есть где проживает большее количество населения. Это касается как граждан Грузии, так и также относится к гражданам Республики Южная Осетия.
Отдельная превенция гостинской стороны касалась формулировок, которые используются в грузинских СМИ при освещении инцидентов на государственной границе, говорит Давид Санакоев.
Поставлен нами вопрос о подмене понятий, которые совершаются в средствах массовой информации Грузии по поводу задержания граждан Грузии за незаконное пересечение границы. В средствах массовой информации Грузии такие факты обозначаются как похищение граждан. Мы, значит, обозначили наше неприятие подобных обозначений и также проговорили необходимость правдивого информирования в СМИ о том, что происходит на государственной границе.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эти минуты у здания правительственной канцелярии проходит акция протеста против заключения договора с российским «Газпромом». НПО и оппозиционные политики выступают против соглашения, по которому Грузия отныне будет получать плату за транзит российского газа в денежном эквиваленте. Подверг сделку критике и глава государства. Почему новое соглашение с «Газпромом» оказалось неприемлемым для большей части экспертного сообщества, разбирался Владимир Унанянц.
Если не хочешь, чтобы твоя страна зависела от Путина, приходи к канцелярии. По таким лозунгам сегодня у здания правительства Грузии собрались активисты, выступающие против соглашения с российским «Газпромом». Как заявляют организаторы митинга, представители гражданской платформы «Защити свободу», то, что негласный лидер правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили не смог сделать в прошлом году из-за сопротивления оппозиции и гражданского сектора, в этом году обществу преподнесли как свершившийся факт. Речь идет о соглашении, достигнутом 10 января в ходе переговоров министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с руководством компании «Газпром-экспорт». Согласно новым условиям, стоимость транзита российского газа в Армению через территорию Грузии будет оплачиваться не газом, как это происходило ранее, а в денежном эквиваленте. Политическая оппозиция считает, что сделка ставит Грузию в проигрышное положение, оценивает ее как начало передачи суверенитета страны в руки Москвы. По мнению противников грузинской мечты, это красная линия, перейдя которую правительство подтвердило, что руководствуется интересами России. В экспертном сообществе и гражданском секторе от прямых обвинений воздерживаются, но требуют от правительства снять гриф «секретно» с соглашения и обнародовать документ. Сегодня с соответствующим требованием в Министерство энергетики обратилась Ассоциация молодых юристов. По словам представителя организации Сулхана Саладзе, это первый этап, который позволит перевести процесс из ничем не подкрепленной риторики в правовое русло.
Для того, чтобы придать делу правовой формат, на первом этапе необходимо обратиться с заявлением и запросить информацию. Именно эту процедуру мы прошли сегодня. Остальное зависит от того, какой ответ даст нам Министерство энергетики и какая аргументация будет содержаться в их ответе. В дальнейшем возможно противостояние в суде, и гриф «секретность» соглашения может быть снят постановлением суда. Естественно, в данном случае я рассуждаю теоретически, так как мы зависим от ответа Министерства энергетики. Мы посчитали, что этой теме надо было придать правовое направление, тем более, если речь идет о государственных интересах, связанных с суверенитетом страны и ее безопасностью.
Договор подвергает риску безопасность страны, считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили. О позиции главы государства по этому вопросу сообщила его пресс-спикер Эка Мишвеладзе.
Подписание этого договора ухудшило состояние энергосектора страны. Был нанесен ущерб политическим и экономическим интересам Грузии. В итоге мы получили ухудшившуюся ситуацию по разным направлениям, что может в будущем вызвать целый ряд проблем. Тема «Газпрома» является чем-то большим, чем бизнес-соглашение. Это касается безопасности, внешней политики, геополитики и только после этого энергетики и экономики.
Как отметила Мишвеладзе, президент призвал парламент Грузии к разработке плана, который позволит снизить риски, связанные с договором. Впрочем, в правящей партии с такой трактовкой не согласны. По словам представителя «Грузинской мечты», в процессе переговоров с «Газпромом» принято разумное и осмысленное решение, которое служит интересам Грузии. Более того, вице-спикер парламента Гия Вольски обвинил президента в некомпетентности.
Надо понимать, некоторые темы являются закрытыми. Мы можем задавать вопросы, рассматривать их, но в деловой атмосфере. Реальная картина абсолютно ясна, тем более для президента. У него достаточно ресурсов, и разобраться в этом деле не представляло большого труда. Он мог запросить информацию у министерства и сделать заявление после этого. В этом случае его комментарий не был бы необдуманным.
При этом многие эксперты считают необдуманной позицию Министерства энергетики. По словам политолога Кахи Гугулашвили, в таком чувствительном вопросе, как отношения с Россией, правительству следовало действовать более осторожно и учитывать не только экономические моменты, но и геополитические риски.
Вести переговоры со страной, которая оккупирует твои территории и нарушает международное право, не уважает никакие договоры и международные нормы не только в отношении Грузии, но и других стран, и соглашаться на условия, которые Министерство энергетики называет принятыми в международной практике, не является правомерным шагом. Этот процесс целиком должен быть прозрачным, чтобы мы точно знали, была ли другая возможность. По нашему мнению, другая возможность была. Можно было продлить соглашение на прежних условиях, но Министерство энергетики утверждает обратное. Чтобы снять все вопросы, правительство должно раскрыть условия сделки.
В качестве оплаты за транзит природного газа из России в Армению грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема прокачанного топлива. На прошлой неделе стало известно, что российская компания настояла на расчетах в денежной форме, и Грузия с этим согласилась. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе провел экстренный брифинг. По его словам, в переговорах с «Газпромом» правительство, исходя из государственных интересов и интересов населения, сделало рациональные и правильные шаги. Благодаря этим переговорам, уверяет министр энергетики, Грузия сохранила статус-кво в вопросе энергонезависимости, свою транзитную функцию в регионе и стабильное развитие. Изменилась лишь форма оплаты. Каладзе выразил сожаление, что некоторые группы, используя данную тему, ставят под угрозу стабильное развитие страны. Ажиотаж и беспочвенная истерия, поднятая вокруг любой темы, служат единственной цели – привлечь к себе внимание, сказал министр Каладзе.
Некруглый стол.
Продолжим тему в некруглом столе. Что реально стоит за полемикой о соглашении с «Газпромом», нам помогут разобраться политолог Сергей Капанадзе и эксперт-экономист Александр Твалчерилидзе. Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Батон и Серги, скажите, все действительно так серьезно? Действительно речь идет о безопасности, потере суверенитета, сдаче государственных интересов?
Да, это очень серьезно. У нас было соглашение, которое на протяжении многих лет работало. Это соглашение мы получали натурой, так сказать, газ взамен на транзит с Россией в Армении. И тем самым у России не был инструмент давления на нас. То есть тот газ, который мы получали, это было где-то 180 тысяч кубических метров, он был связан прямо с транзитом. Если сейчас происходит монетизация, это значит, что мы реально инструмент упускаем. Это раз. Во-вторых, то есть с экономической точки зрения, это, в принципе, не шаг вперед. Нам сейчас министр энергетики говорит, что сейчас сделка, которую он заключил с «Газпромом», включает в себе то, что этот газ мы будем получать дешевле, чем мы получаем от Азербайджана. А вы знаете, что это только на $1 дешевле. То есть это реально символически. То есть мы, в принципе, экономически ничего не получаем. А во-вторых, если брать это уже в долгосрочной перспективе, конечно, мы потеряли этот инструмент. Это как бы одна часть проблем. Другая часть проблем, которая не менее важна для меня, это то, как это все происходило. Все это происходило в засекреченном виде. Мы детали знали только в последний момент. Мы даже больше деталей узнавали от «Газпрома», нежели от нашего министра энергетики. А добавок еще к этому. Мы в парламенте, знаете, не знаете, что я представляю оппозицию, политическую оппозицию, мы потребовали, чтобы он пришел в парламент, чтобы нам все это рассказал, чтобы он рассекретил этот договор, и чтобы детали были, обсуждены в парламенте, чтобы общество знало детали. То есть, но несмотря на то, что он обязан прийти в парламент, он это пока еще не сделал. Поэтому вот эта секретность, при том еще параметры, которые мы знаем, создает вот это впечатление, что это договор, который против интересов Грузии.
Спасибо. Батон Александр, понятно, что здесь много политики, но как все-таки, по-вашему, те же и объективные экономические реалии? Скажем, правительство говорит о том, что денежная форма, в отличие от натуральной, теперь становится повсеместной и общепринятой, и вариантов особых у правительства не было. Вы согласны с этим?
Значит, прежде всего, меня поражает одна вещь. Почему переговоры с «Газпромом», то есть коммерческой структурой, ведет правительство Грузии? Министр энергетики Грузии должен говорить с министром энергетики России. А с коммерческой структурой должна вести переговоры точно такая же коммерческая структура, адекватная, которая существует в Грузии. Для такой корпорации есть в Грузии, это государственная корпорация нефти и газа. Вот она и должна была подписывать на данный договор. Если вы обратите внимание, то все абсолютно, во всех абсолютно странах Европы, в том числе и в Чехии, в Республике Чехия, и в Германии, и во Франции, и в Италии, такие договоры, договора подписывают с «Газпромом» именно дистрибуторы, не правительство, а коммерческие структуры. Это первое. Второе, что я могу сказать насчет содержания самого договора. Мы просто-напросто не знаем всех этих нюансов. Вот когда будет произведено слушание в парламенте по требованию парламентского меньшинства, да, по закону Грузии министр не имеет права отказаться от такого вызова. Вот тогда мы будем говорить более предметно. Но, значит, для того, чтобы подписать договор, необходимо иметь согласие двух сторон. «Газпрома» и в данном случае правительство Грузии. В прошлом году «Газпром» 2015 года и «Газпром» 2016 года – это две разные величины. За год «Газпром» смог, так сказать, избежать дефолта, который был у него прямо в форточке маячил, и смог очень сильно укрепить свои позиции. Теперь в данном случае он говорил с позиции силы. В Что говорит «Газпром», что если Грузия откажется подписывать вот такой монетизированный договор за транзит, то «Газпром» будет поставлять в Армению газ через Иран. В этом году это ему сделать явно не удалось бы, потому что Иран и Армению связывает одна единственная линия, один трубопровод диаметром всего 700 миллиметров, и он полностью загружен. Иран увеличил в 5 раз поставки газа в Армению в обмен на электричество. Но ничего не стоило «Газпрому» в течение года построить новый трубопровод, а это всего 70 километров. Так что мне кажется, что тогда бы Грузия вообще оказалась бы в положении неигры. Не забывайте еще один момент этого договора. «Газпром» предложил 30-долларовую маржу. То есть он будет поставлять газ, если Грузия захочет этот газ приобрести, на 30 долларов дешевле, чем «Газпром» поставляет газ в Европу. Таким образом, я от политических комментариев воздержусь, потому что я не политик и не политолог. А вот с экономической точки зрения, в 21 веке вести переговоры на натуральном уровне, да, на бартерном уровне, как-то уже непристойно. Просто-напросто надо иметь, а я не знаю, такая гарантия имеется или нет, что по первому требованию Грузии газ в Грузии будет поставляться по тем ценам, которые будут оговорены в этом договоре.
Спасибо. Батана Сергия, как вы полагаете, давление России было в большей части экономическим или там использовались политические рычаги?
Ну, это можно еще много гадать. Главное, что давление было. Министр заседания правительства признал, что такое давление было, что со стороны «Газпрома» предлагался ультиматум. Несколько раз они от ультиматума, от юридической стороны, как он сказал, отказалась. Но потом пришлось все-таки согласиться на вот эти предложения, которые мы сейчас услышали уже после нескольких раундов переговоров. Но, понимаете, проблема в том, что то, что мы согласились, это явно не ходит в наши интересы. Вот мне вот очень хочется узнать, в чем состоял ультиматум «Газпрома», который был еще хуже того, что мы сейчас, на что мы сейчас согласились. Да, во-вторых, да, надо понять, что в этих переговорах у нас традиционно очень сильная рука, так сказать. То есть мы сильны в этих переговорах, потому что реально у «Газпрома» нет другого варианта, кроме как согласиться на наши предложения. То есть именно поэтому на протяжении 80 лет это соглашение существовало. Потому что нет альтернативы подачи газа в Армению, нежели через Грузию. Там нет вариантов того, что, например, с Ирана реверсом в Армению подавался газ в таком объеме, что это было достаточно. То есть у нас реально всегда была очень сильная оппозиция, и поэтому никогда мы не поддавались вот этим ультиматумам со всех сторон.
Спасибо.
Еще больше обидно, потому что сейчас оказывается, что мы просто все упустили, а за нами практически ничего не получилось.
Спасибо. Батон Александр, вы уже начали говорить на эту тему. А вы согласны с тем, что альтернативы никакой нет? Вы сами говорили об иранском газе.
Извините, пожалуйста, я не расслышал последнее ваше слово.
А я сказал, что вы сами начали говорить об иранской альтернативе, и усилия России в Армении явно показывают, что Москва крайне заинтересована в иранской ветке. И готовится Южный Кавказ к новой очереди азербайджанского газа. А насколько все это может повлиять на всю карту газового снабжения и все эти политические страсти? Если можно, у нас 50 секунд.
Мы должны смотреть вперед, мы должны использовать наше геополитическое положение и добиться того, чтобы газ в Грузию, не только в Грузию, а через Грузию и Европу поставлялся бы через Иран, из Ирана. Это, поверьте мне, прекрасная возможность заменить целиком «Газпром» на европейском рынке. И сейчас его позиция не очень сильна на европейском рынке, всего 38%.
Но это же будет под контролем «Газпрома» все равно?
Да, что?
Но это же все равно будет под контролем «Газпрома».
Вот эти 38% пока мы под контролем «Газпрома». Но существует очень много, сейчас у меня нет времени все это объяснять, но существует очень много возможностей это влияние еще больше уменьшить.
Спасибо, спасибо, извините, пожалуйста, у нас выходим из эфира. Спасибо, мы обсуждали газовые проблемы с политологом Сергеем Капанадзе и экономистом Александром Толчейлидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, Сухуми, Цхинвали, половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился с главой правительства Королевства Испания Мариано Рахоем. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в администрации грузинского правительства, в ходе встречи разговор коснулся сфер двустороннего сотрудничества и вопросов европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Георгий Квирикашвили поблагодарил испанского премьер-министра за непоколебимую поддержку европейской и евроатлантической интеграции, а также территориальную целостность Грузии. Речь шла и о торгово-экономических связях двух стран. Стороны отметили, что существуют хорошие основания для еще большего углубления отношений в этом направлении. Георгий Квирикашвили ознакомил Мариано Рахоя с 4-пунктным планом реформ грузинского правительства. Речь также шла о том, что Испания может поделиться своим успешным опытом в сфере туризма и о осуществлении совместных проектов. Грузинский премьер-министр в резиденции испанского премьера сделал памятную запись в книге для почетных гостей. Вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский назвал необдуманной позицию президента Георгия Маргвелашвили в связи с «Газпромом», сообщает Интерпресс-Ньюс. Бывший столичный градоначальник Гиги Угулава заявил в эфире «Руставе-2». «Я не борюсь за возвращение, тем более не собираюсь баллотироваться на пост мэра Тбилиси. В этом разница между моими взглядами и взглядами Миши. Он смотрит на это как на проект возвращения, а я горжусь теми 10 годами, которые я провел во власти, несмотря на то, что многое мне очень больно. Я ни на минуту не хочу, чтобы мы вернулись в прошлое, потому что сегодня обществу нужно совершенно другое». Согласно исследованию Американского национального демократического института, 40% опрошенных заявляют, что их взглядам наиболее близка грузинская мечта. По словам 22% опрошенных, близкой к их взглядам не является ни одна из грузинских партий. Вместе с тем на вопрос о том, какая из партий стоит ближе всего к нашим взглядам, 10% опрошенных назвали «Единое нацдвижение», 3% – «Альянс патриотов», еще 3% назвали «Свободных демократов», передает агентство IPN. Стенд Абхазии был представлен на выставке нумизматов в Нью-Йорке наравне с крупнейшими аукционными домами, кредитными организациями, частными коллекционерами и издательствами, сообщил Банк Абхазии на своем официальном сайте. Как говорится в пресс-релизе, участие Банка Абхазии в крупнейшей международной нумизматической выставке – один из этапов политики по позиционированию абхазских памятных монет на международном рынке.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвале продолжаются споры вокруг бюджета, который до сих пор не принят. Спикер парламента самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов обвинил юго-осетинского президента в нарушении договоренности и незаконной пролонгации деятельности высшего арбитражного суда. В правительстве назвали его заявления необоснованными. Министр финансов Азов Хабалова предупредил, что в этих условиях может быть затруднено и финансирование выборов президента. Ирина Келексаева о битве за бюджет.
Репортаж заседания парламента накануне, наверное, просмотрела вся телевизионная аудитория республики. Информация о том, что спикер Анатолий Бибилов прервал заседание после рассмотрения первого вопроса о выборах президента и наотрез отказался обсудить второй, а после словесной перепалки с оппонентами и вовсе покинул зал заседания, разнеслась по обществу почти мгновенно. О конфликте между исполнительной и законодательной властью, развернувшейся вокруг вопроса о принятии бюджета, весь сегодняшний день рассказывали югостинские СМИ. Обе стороны давали подробно разъяснения, обменивались упреками. Камнем преткновения стало формирование высшего арбитражного суда и в целом судебная реформа, которую, по словам лидера «Единой Осетии», несмотря на обещания, президент Леонид Тибилов так и не решился начать. При этом единоосы напрямую связывают с этим принятие бюджета, а все предложения исполнительной власти по выходу из тупиковой ситуации называют неприемлемыми. Партия большинства, по мнению оппонентов, игнорирует их мнение и создает невыносимую для государства ситуацию, когда под вопрос ставится даже финансирование предстоящих президентских выборов. Эта финансовая конституция государства пыталась вчера обратиться к спикеру, депутат от партии НХАС Зита Бисаева. Ее необходимо принять. Еще в июне 2015 года пресс-служба Верховного суда Южной Осетии дала подробные разъяснения по намечающейся судебной реформе. Согласно им, образованный в соответствии с изменениями в Конституцию арбитражный суд должен состоять из 5 судей. В Верховном суде предполагается увеличение судей с 10 до 12 человек. На пост председателя суда и его заместителя президентом были предложены 2 кандидатуры. Как утверждает источник в правительстве, парламент еще 2 года назад должен был рассмотреть эти представления, но в итоге в нарушении регламента не сделал даже отклонения кандидатам. Цитата. «Если бы эти представления были рассмотрены и судьи уже начали работу в арбитражном суде, у Бибилова не было бы никакого повода шантажировать остальных неприятием бюджета. Мой источник, который не скрывает антипатии к спикеру, уверен, главная цель Бибилова – изменение персонального состава судей». Цитата. «Ведь на предвыборном поле сильнейший игрок – это Верховный суд. Суд может отменить регистрацию кандидата на должность президента, восстановить регистрацию, отменить, в конце концов, результаты выборов как в целом, так и на определенных избирательных участках, что может изменить итоги голосования. Якобы у Бибилова есть даже своя кандидатура на пост Верховного судьи, председатель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочева. Один из местных экспертов накануне пообещал дать мне по ситуации расширенный комментарий, однако сегодня он огорошил меня тем, что буквально с порога заявил: «Все это напоминает игр для непосвященного и ждущего вечных шоу зрителя». По его словам, никто не пойдет на условия Бибилова и не станет переизбирать судей, ведь их 5-летний срок работы еще не подошел к концу. Цитата. «В таком случае нарушаются все нормы местного законодательства, что означает, что завтра могут начать переизбирать членов других выборных органов государства, не досидевших свой срок. И спикер это прекрасно понимает. Эксперт уверен, что конфликт разрешится в ближайшее время, и бюджет на 2017 год будет, наконец, принят». По его информации, сам спикер улетел на консультации в Москву, где, вероятнее всего, все его дальнейшие действия и будут откорректированы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В продолжении темы наш постоянный автор Мурат Гукимухов о том, почему Фемида рассорила команду югостинского президента Тибилова и спикера парламента самопровозглашенной республики Бибилова.
Вслед за Россией Южная Осетия в рамках унификации законодательств решила объединить Высшеарбитражный суд и Верховный суд. Если в России эту инициативу оправдывали тем, что между Высшим арбитражным и Верховным судами регулярно вспыхивают споры о подведомственности дел, что нередки случаи, когда они по одному в принципе спору принимали противоположные решения, парализовывали работу друг друга, и с этим надо было что-то делать, то вот зачем это понадобилось маленькой Южной Осетии, непонятно. Но и слепым подражательством это не объяснить. Ведь не приняла Южная Осетия до сих пор закон о местном самоуправлении. Итак, в рамках этой самой унификации комиссией по совершенствованию конституционного законодательства при президенте были разработаны поправки к закону о Верховном суде Южной Осетии, которые были приняты законодательным собранием 7 мая 2014 года. Согласно этой поправке, с 1 января 2015 года Высший арбитражный суд упразднен. Вместо Высшего арбитражного создается Арбитражный суд первой инстанции. А полномочия Высшего арбитражного суда как надзорной и кассационной инстанции передаются Верховному суду. Дальше возникает вопрос, а что делать с судьями упраздненного Высшего арбитражного суда? По закону упразднение суда не является основанием для прекращения полномочий судьи. Полномочия судьи досрочно могут быть прекращены только в случае его отказа отказа от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда. Поэтому шестерых судей упраздненного высшего арбитражного суда перевели на другую работу. Одного в Верховный суд, а пятерых в арбитражный суд первой инстанции. В общем, раскидали. Но по закону их новый статус должен был утвердить парламент. В июне 2015 года президент Тибилов направил их на представление в Заксобрание. И тут началось. Парламент вдруг обнаружил свой взгляд на проблему. Депутаты предложили новые поправки к закону о Верховном суде, суть которых заключалась в следующем. По мнению депутатов, реорганизованный Верховный суд в сравнении с прежним наделен новыми полномочиями, а именно рассмотрением экономических споров. А значит, это по сути новая организация. А раз так, то и формироваться она должна как новая. То есть заново, как положено по закону, часть судей должен предложить президент, часть парламент. В общем, суть предложенной парламентом так называемой судебной реформы состояла в том, чтобы поучаствовать в кадровых назначениях в судебный орган. Желание вполне понятное, вне зависимости от того, законное оно или нет. В противном случае, в чем еще вкус власти? Как раз в том, чтобы делить землю, деньги, должности. А должности судей одни из самых вкусных. Президент законопроект не одобрил, а депутаты в ответ на это не утвердили судей бывшего высшего арбитража. Суда. В результате получилось вот что. Ликвидация высшего арбитражного как юридического лица не завершена, его бывшие сотрудники по идее зависли в воздухе, потому что переводить их некуда. Арбитражный суд первой инстанции не сформирован, потому как его судьи не утверждены парламентом. Теперь мы наблюдаем новый раунд борьбы за кадровые назначения. Правительство почему-то указывает в расходной части бюджета высший арбитражный суд, потому что другого нет, на что депутаты справедливо указывают, что этой организации уже де юре не существует. Правительственное меньшинство в парламенте давит на совесть оппозиционному большинству во главе со спикером парламента Анатолием Бибиловым. Мол, в больницах уже скоро нечем будет кормить больных. На самом деле все это чепуха. И при неподписанном бюджете каждый месяц 1/12 защищенных статей проекта бюджета выделяется правительству на зарплаты, на содержание госучреждений и тому подобное. А деньги на инвестпрограмму вообще не имеют никакого отношения к бюджету. Приведу пример. В 2010 году парламентарии во главе с депутатом Амираном Дьяконовым устроили бойкот премьер-министру Вадиму Бровцеву. Тогда бюджет не подписывали до середины мая, пока товарищ Бровцев не согласился часть денег, предназначенных для российских подрядчиков, потратить на закупку техники для республики. И ничего страшного не случилось. А к жителям республики этот конфликт вообще никакого отношения не имеет, потому что ни о какой судебной реформе речь не идет в принципе. Что меняет это слияние судов? Суды станут более независимыми? Сократится количество жалоб на неправомерные приговоры? В республике появится суд присяжных? А если нет, то к чему все это? Другое дело, что и конфликт за эти назначения тоже бессмысленный, потому как, например, слог полномочий председателя Верховного суда Илоны Хугаевой и, если не ошибаюсь, еще нескольких судей Верховного суда заканчивается в ноябре 2017 года, то есть через полгода после выборов президента. В любом случае, тот же Анатолий Бибилов будет принимать в этих назначениях непосредственное участие или в качестве президента, или в качестве спикера парламента. С точки зрения предвыборного пиара, мне кажется, смысл только один. Это такая битва характеров, за которой наблюдают избиратели. Вот упреки там, причинение ущерба, призывы к патриотизму, все это мимо ушей, это уже никому не интересно. А вот борцовские характеры, это другое дело. Тем более, что похоже, это единственное, что кандидаты смогут предъявить на президентских выборах. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Большинство населения Грузии разделяет взгляды грузинской мечты. Так говорится в исследовании Национального демократического института США NDI. Вместе с тем, после парламентских выборов рейтинг основных оппозиционных партий значительно снизился. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Опрос в рамках исследования «Общественное настроение в Грузии» проведен в период с 4 ноября по 4 декабря прошлого года. В опросе приняли участие свыше 3000 человек. Соцопрос выявил несколько любопытных тенденций. Треть опрошенных респондентов не знают, кто их мажоритарный депутат, а около половины полагают, что народные избранники в своей парламентской деятельности будут заниматься защитой собственных интересов. Это говорит о плохой взаимосвязи между избирателями и их избранниками, заявила руководитель грузинского отделения NDI Лора Торнтон. Она же суммировала основные итоги соцопроса.
Georgians evaluated these elections as calm.
Большинство опрошенных, а это 92%, утверждают, что прошедшие выборы прошли в спокойной обстановке, что можно считать очень хорошим результатом. Вместе с тем, подавляющее большинство респондентов определилось с выбором задолго до голосования. Следует подчеркнуть, что в отличие от многих других стран, где основным мотивом участия в выборах люди называют поддержку определенных политических движений, более 2/3 опрошенных в Грузии ответили, что таким образом они выполнили свой гражданский долг.
Заявила Лора Торнтон. Опрос продемонстрировал, что после выборов политические вкусы избирателей претерпели чувствительные изменения. Если до 8 октября 27% опрошенных считали, что ни одна из партий не отражает их предпочтений, то сейчас их количество снизилось до 22%. Рейтинг партии после выборов также просел. И если грузинской мечте, получившей на выборах около 49% голосов, симпатизируют 40% опрошенных, то оппозиционному нацдвижению, которое на выборах заручилось поддержкой 27% избирателей, по-прежнему верны всего 10% опрошенных. А альянс патриотов, набравший 5% мандатов, может рассчитывать только на 3%. В альянсе патриотов считают, что результаты опроса подтасованы. Вот что заявил политический секретарь партии Гоча Тевдурадзе.
Мы имеем дело с манипуляцией, так как сила, преодолевшая 5-процентный барьер и прошедшая в парламент, совсем потеряна в опросе. Как всегда, NDI пытается выдать желаемое за реальность.
Представители грузинской мечты, даже несмотря на лестные результаты, также скептически восприняли их. Вот что сказал вице-спикер парламента Георгий Вольский.
Если в целом оценить это исследование, то в нем заметны положительные тенденции, но не более того. Оно, как и прежде, дальше от реальности, чем информация, которой обладает правящая сила, как, впрочем, и оппозиция.
А в оппозиционном нацдвижении, которое на днях покинуло парламентская часть партии, согласны с логикой опроса, говорит политический секретарь ЕНД Акаки Минашвили.
Так обычно происходит после выборов, когда в силе, сохраняющие бразды правления, предъявляются вынужденные ожидания, что нашло отражение в этом исследовании. Примечательно, что опрос проводился в ноябре, то есть в тот период, когда правящая верхушка нацдвижения начала дистанцироваться от ее лидера Михаила Саакашвили, что не могло не вызвать разочарования в рядах наших сторонников.
Соцопрос выявил, что большинство опрошенных голосовали за социальную составляющую партийных программ. 39% отдали предпочтение экономической политике. Еще 19% интересна позиция партии к проблемам здравоохранения. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня парламент Самопровозглашенной Республики Абхазия занимался решением кадровых вопросов. Сначала он избрал генерального прокурора Нурия Тани судьей Конституционного суда. Потом отправил ее в отставку с должности генпрокурора. А затем на его место утвердил Зураба Аджба, кандидатуру которого представил блок оппозиционных сил. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты абхазского парламента начали работу с рассмотрения проекта закона о внесении изменений в конституционный закон о судебной власти. Депутат Валерий Агарба обосновал необходимость внесения поправок так.
Конституционный закон о судебной власти предусматривает срок формирования полного состава Конституционного суда, а именно прописано, что полный состав формируется в течение года с даты вступления в силу Конституционного закона. Он вступил в силу 1 января 2016 года. Год истек, но по известным причинам политическим и техническим мы не смогли сформировать Конституционный суд, поэтому предлагаем установить иной срок, чтобы мы опять не нарушили Конституционный закон и у нас было время доформировать Конституционный суд. Мы предлагаем этот срок установить не позднее 1 июля.
Приняв поправку в закон, депутаты приступили к рассмотрению кандидатуры третьего по счету судьи Конституционного суда. На эту должность президент в качестве претендента предложил нынешнего генерального прокурора, генерал-майора юстиции Нурия Тания, а депутаты утвердили его большинством голосов и освободили от должности генерального прокурора. Конституционный суд будет окончательно сформирован после того, как в него будут избраны еще двое судей, которых должен предложить блок оппозиционных сил в соответствии с соглашением, подписанным в результате митинга оппозиции 15 декабря. Следующим кадровым вопросом было назначение нового генерального прокурора. Кандидатуру Зураба Ачба предложил блок оппозиционных сил в рамках того же соглашения по результатам митинга 15 декабря. Зураб Ачба в 1985 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета и с 1994 года работал в органах прокуратуры. В июне 2011 года был назначен на должность прокурора Гагрского района, а в октябре 2014 года освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. И вот сегодня депутаты утвердили его на должность генерального прокурора, после чего спикер парламента Валерий Бганба обратился к коллегам с такими словами.
Действительно очень серьезная должность, очень сложная должность. Мы рассматривали его не как ставленника оппозиционного блока, мы рассматривали его как генерального прокурора Республики Абхазия с теми же требованиями, с теми же полномочиями, которые есть у генерального прокурора, и надеемся, что действительно вот так вы и проведете свою деятельность на должности генерального прокурора.
Депутаты внесли изменения в законодательные акты в области охраны государственной границы. В частности, они увеличили штрафы за нарушение правил пересечения госграницы. В настоящее время в соответствии с действующими правилами стоимость однократной визы 700 рублей, а штраф за нарушение правил пересечения границы 600 рублей. Выгоднее незаконно пересечь границу и заплатить штраф, чем покупать визу. Размер штрафа за повторное нарушение будет увеличен до 150 мрот. Один мрот в Абхазии равен 60 рублям с конфискацией документа. При уклонении от уплаты штрафа к нарушителю можно будет применить такую меру пресечения, как арест. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Министерство здравоохранения Грузии расторгнет контракты с медучреждениями, которые тратят на нужды пациентов в рамках программы всеобщего здравоохранения лишь малую часть суммы, которое выделяет им государство. Об этом заявил глава ведомства Давид Сергиенко на встрече с представителями разных клиник. Во что это может вылиться, попытался выяснить наш корреспондент Серго Дригвадзе.
Консультации у семейного врача, амбулаторные обследования, операции и лечение ряда заболеваний. Все эти медицинские услуги государство частично или полностью оплачивает всем гражданам Грузии. В этом суть программы всеобщего здравоохранения. За последние 4 года по разным причинам ее подвергали критике оппоненты правящих властей, неправительственный сектор и рядовые граждане. В Министерстве здравоохранения тоже признавали, что программа не идеальна не только в плане ее финансирования, но и с точки зрения обслуживания пациентов. В конце прошлого года министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко пообещал, что в 2017-м она претерпит серьезные изменения. И вот сегодня он сообщил представителям разных клиник, в чем же они будут заключаться.
Выявлены клиники, которые тратят большую часть выплаченных нами сумм нецеленаправленно в интересах менеджмента и руководства клиник. На обслуживание пациентов и зарплату врачей, персонала тратится минимальная часть этих денег. Естественно, мы никак не сможем продолжить сотрудничество с такими клиниками.
Эксперта в области медицины Марину Берадзе заинтересовал вопрос, почему Министерство здравоохранения заинтересовалось этой проблемой лишь спустя 4 года после начала программы.
Проблемы были с самого начала, они не возникли сегодня. Люди часто на это жаловались, однако Министерство здравоохранения всегда отвечало им, что это частное заведение, и мы не имеем права вмешиваться в их деятельность. Конечно, я за то, чтобы Министерство заинтересовалось этой проблемой, однако если это лишь попытка избавиться от клиник конкурентов, то закончится все плохо. Если же они действительно заботятся о здоровой конкуренции, об обеспечении лечении пациентов, качественным обслуживанием и благополучии врачей – хорошо. Однако мы должны знать, как будет действовать этот механизм, как они все это осуществят.
Между тем, некоторые представители оппозиции утверждают, что это заведомо провальная попытка властей сэкономить бюджет программы, говорит член парламентской фракции «Европейская Грузия» Зураб Чиабирашвили.
Если вы проследите затратами с 2014 года, вы заметите, что ежегодно программе не хватало около 100 миллионов лари. И каждый год они добавляли эти суммы. Сейчас на программу выделено 660 миллионов лари. Однако система непрерывно будет требовать дополнительных сумм. Чтобы такого не произошло в следующем году, они и идут на этот шаг. Впоследствии некоторые маленькие клиники обанкротятся и их приобретут большие медучреждения. Это непременно произойдет.
Все это отразится на стоимости медицинских услуг, считает Зураб Чиабирашвили. За этим последует и множество других проблем, уверен он. Чем меньше клиник останется на плаву, тем длиннее станут очереди пациентов. К тому же работать врачам придется больше, а их вознаграждение останется прежним, прогнозирует Чиабирашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии внимательно следят за событиями в других сепаратистских регионах мира. Инцидент между сербами и косоварами, переговоры на Кипре и в Молдавии и даже конфликт из-за участия команды из Нагорного Карабаха в КВН – ничто не ускользнуло от внимательного взгляда нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
В субботу 14 января косовары отказались пропускать пассажирский поезд, следовавший из Белграда в Косовско-Митровицу, впервые с 1999 года, угрожая использовать свои спецподразделения. Из-за угрозы безопасности поезд остановился в городе Рашка с населением менее 7 тысяч человек на последней станции перед территорией Республики Косово. Через несколько часов ожидания в воскресенье утром он вернулся в Белград. Из доступной мне информации так и не смог уяснить, было ли все дело в том, что поезд следовал с флагом Сербии и надписью «Косово – это Сербия», или же возобновление спустя почти 20 лет этого железнодорожного маршрута вообще не было согласовано с властями Приштины. Этот инцидент повлек за собой обострение отношений между Сербией и властями частично признанной Республики Косово. После заседания Совета по национальной безопасности президент Сербии Томислав Николич заявил журналистам, что Белград направит войска в Косово в случае, если для проживающего там сербского населения возникнет угроза со стороны албанцев. Глава правительства Республики Косово Иса Мустафа на своей странице в Facebook отреагировал: «Косовские сербы – равноправные граждане нашей республики. Им не требуется защита Белграда и стены, которые бы их отделяли от остальных граждан, потому что они не находятся в опасности и им ничего не угрожает». Конец цитаты. Если попытаться экстраполировать данную ситуацию, возникшую на Балканском полуострове, на грузино-абхазские отношения, то мы, конечно, первым делом вспомним, что подобного в нашем случае не могло возникнуть, как говорится, по техническим причинам. Железнодорожный мост через реку Ингур, взорванный 14 августа 1992 года, почти четверть века назад, не восстановлен по сию пору, плюс вплоть до Чимчиры на территории Абхазии пути разобраны. Но если чисто теоретически представить себе подобный белградскому поезд из Тбилиси с надписью «Абхазия – это Грузия» и грузинским флагом над локомотивом, то он, конечно, тоже не пошел бы дальше станции Ингири на левом берегу реки. Впрочем, хорошо известно, что в международной политике не все так просто и прямолинейно. В частности, никем не произносится вслух, но часто подразумевается, что есть сепаратисты наши и не наши. Любопытный момент. Президент Сербии заявил, что инцидент с поездом является судорогами уходящей американской администрации. Конец цитаты. И вот тут возникает предположение, не связано ли это обострение с ожиданиями прихода в Белый дом в Вашингтоне новой администрации. Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась состоится в предстоящую пятницу, настроен на то, чтобы договориться с Россией. И это вызвало обсуждение массы вариантов новой геополитической реальности в мире. Вот и старший преподаватель кафедры зарубежного региона ведения и внешней политики Российского гуманитарного госуниверситета Вадим Трухачев, комментируя в публикации «Косово на грани новой войны» в российском издании «Свободная пресса» ситуацию с вернувшимся поездом, говорит: «Я склоняюсь к тому, что со временем мировому сообществу, конечно, придется признать те изменения границ в Европе, которые произошли в последние десятилетия самовольно. Это касается и Косово, и Абхазии, и Южной Осетии, возможно, даже Нагорного Карабаха и Приднестровья. Нужна новая международная конференция «Хельсинки-2», которая зафиксирует нерушимость новых границ и уточнит правила их изменения». Конец цитаты. По мнению политолога, мировые лидеры должны в конце концов разрешить эту правовую коллизию, где в противоречие вступили принципы нерушимости границ и право народов на самоопределение. Согласен, должны, но очень уж, мне кажется, это трудноподъемная задача. Представьте, сколько протестов вызвал бы такой компромисс во многих столицах. Тут всегда проще оставить все как есть. Ну, как скажем, с телом Ленина в мавзолее. Лежит себе и лежит. Как говорится, не буди лихо. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.